Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Студії правозахисник Євген Васильєв, його організація «Правозахисний центр «Поступ» теж долучилися, власне, до аналітики і розмов, які надходили на гарячу лінію. Євгене, вітаю.
Добрий вечір.
Хотілося б спочатку проговорити тему, як взагалі був влаштований цей проект. Я знаю, що ви збирали дані протягом 9 місяців, люди телефонували, зверталися. Отже, загалом, з чого це все починалося? І також хочеться зупинитися на рівні відвертості людей, наскільки було страшно, можливо, відкриватися. Чи люди довіряли? Що довелося робити для того, щоб цю довіру встановити?
Началось это, как всем известно, с 2014 года.
Это початок, власне, всех оккупационных дій и всех подій.
Да. И я с первого дня начал ездить на восток. Я сам с Луганска. Выехал в 2014 году. И вот с организацией «Восток-СУ», с правозащитным центром «Поступ», я к ним примкнул в 2014 году весной и сначала занимался гуманитарными вопросами. И во время поездок я наблюдал, я общался с людьми и узнавал о проблемах, связанных с силовиками, скажем так. Это общее понятие, это полиция, военные, погранслужба, нацгвардия. Вот, и люди, естественно, жаловались в 2014 году, в 2015 очень часто на незаконные действия, то есть на превышение полномочий военными. И в 2014 году был полный хаос, никто не знал, кто эти люди. Они в военной форме, с автоматами, но опознавательных знаков абсолютно не было, ну, единиц. Вот, и люди не понимали, кто это, и надо правде в глаза смотреть, что наши военные нарушали закон и по отношению к гражданским. Вот мы знаем истории про торнадо, про Айдар. Вот, и я вот общался, понимал, что это действительно проблема. И уже позже с моим коллегой Константином Реуцкиным мы решили вот организовать такую горячую линию. Прошло уже 4 года, и вот 1 апреля мы запустили ее. 1 апреля как раз было, как это сказать, в общем, АТО переросло в ООС, и как раз вот так совпало, что мы в эти дни запустили горячую линию. Вот. Первый звонок поступил, конечно, не 1 апреля, а аж 28-го. Я уж не помню, что это за звонок был. Я, к сожалению, или к радости, или, к сожалению, не знаю, не принимаю звонки, поэтому не скажу, какой первый звонок и с чем он был. Ну, насколько я помню, первые звонки даже были и 1 апреля, но это звонки не были связаны с бездействием или, ну, вернее, с превышением полномочий силовиков. Это звонки были, как бы сказать так, проверочные. То есть люди звонили, может, не люди, может, какие-то организации, и спрашивали, а действительно это горячая линия, действительно там что-то помогаете, фиксируете. Ну, или просто позвонили, сказали там, два слова. Горячая линия, да. Вот. А вот 28-го, да, это уже был звонок именно, который был по теме. Вот. И сегодня у нас была как раз пресс-конференция на эту тему по аналитическому обзору за 9 месяцев. И вот за 9 месяцев горячая линия приняла 449 звонков. Это не только звонки, это и письма на почту, сообщения на защищенные каналы, там, WhatsApp, Telegram. Вот. И из вот 449 на 28 декабря, а на сегодняшний день их уже 548. Вот. Но мы аналитику подготовили вот до 28-го, поэтому и презентовали именно ту работу с 1 апреля до 28 декабря за 9 месяцев. Вот. И за 9 месяцев люди... Ну, мы поняли, что горячая линия востребована. Первый наш пост на странице в Фейсбуке, на странице правозащитного центра поступ, показал, что это больная тема для людей. И у нас было там сумасшедшее количество перепостов. Люди, ну, абсолютно незнакомые люди, не подписаны на эту страницу, просто делали перепост с информацией о том, что вот есть горячая линия, куда можно сообщать о незаконных действиях силовых структур.
Вот. Євгене, а завдання фіксувати, вислухати людину чи забезпечити, ну, власне, інформаційний правовий супровід, можливо, медичний супровід, якщо потрібно. Тобто, як ви функціонували всі ці 9 місяців і надалі плануєте це робити?
Да, ми продовжуємо і сьогодні, і в планах на будущее теж продовжувати. Вот. А робота була построєна следующим образом. Как я уже сказал, горячая линия была создана, и это обычный МТС-овский номер. На обычном телефоне мы вставили карточку, вот, опубликовали номер, и туда поступали звонки, мы их фиксировали. У нас не было задачи там следить за работой или кого-то критиковать. Я имею в виду, в частности, силовые структуры. У нас задача была фиксировать. Мы понимали, что информацию, которую люди получают, она, ну, они получают ее только от полиции, главных управлений. Луганської, Донецької області.
Ви виходили загалом, наскільки я розумію, з презумпції довіри тих людей, котрі вам телефонували. Ви нічого не перевіряли? Чи, ну, чи не було потреби навіть це перевіряти?
Ну, я розумію, чому ви клоніться. Да,
я просто, насправді, я ні до чого не хилю. Це просто момент такий. Я, наприклад, дуже часто веду справи людей, які страждають від домашнього насильства. І в комунікації зі мною, наприклад, правоохоронні органи говорять, а чому ти віриш їй або йому? Чому ти не розглядаєш це все в комплексі? І, ну, і це питання, котре і вам будуть ставити без різноманітних упереджень, а просто задля того, щоб частота експерименту була дотримана.
Да, нам уже задавали неоднократно эти вопросы. Да, это телефонный звонок, обычный телефонный звонок, где человек рассказывает о том, что в отношении него там, сотрудники или полиции, или военные применили там или силу, или незаконное задержание. И здесь мы, да, здесь мы опирались на доверие заявителя, жалобщика. Вот. После чего мы пытались проверять информацию. Вот вернусь к тому, к чему я начал, что да, мы принимали звонки, фиксировали их и пытались отследить их судьбу дальнейшую. Я имею в виду людей, которые, в отношении которых там были какие-то незаконные действия. Вот, мы консультировали, это обычная онлайн-консультация, если человек там столкнулся, например, хамят сотрудники там полиции, то здесь простая консультация. Если человека избили или незаконное задержание несовершеннолетних, что у нас неоднократно фиксировалось, то здесь мы уже советовали человеку писать заявление там, в прокуратуру или в полицию. И тут мы тоже сталкивались с большой проблемой, потому что люди не готовы были писать. То есть они готовы были сообщить об этом, но вот дальше... Ну, они, во-первых, не знали, что с этим делать дальше, что надо идти писать заявление, потом долгая процедура. Вот. И мы здесь советовали, да, людям идти писать заявление и отслеживать весь процесс. Вот. И мы те дела, которые не подвергались дальнейшему там расследованию или не вносились в ЕРДР, мы старались их продвигать. Формировали кейсы по этим условно говоря, тяжелым делам и передавали в Главное управление там, Луганской, Донецкой области. Если это не срабатывало, мы передавали уже дальше, то есть в Главное управление в Киеве. Вот мы как раз недавно встречались с господином Бушуевым, вот передали ему очередные кейсы, и в этот раз реакция была, можна сказати, молниеносне.
Це управління Національної поліції, яке концентрується і займається якраз дотриманням прав людини, так? Тобто вони ваші
орган.
Партнери в цій історії. І, тобто я чому це уточнюю? Тому що дуже часто люди говорять, як я буду скаржитися в поліцію на дії поліціянтів. Тобто я все одно не довіряю, особливо ви самі усвідомлюєте, коли просто за кілька кроків війна і тут влада на тебе тисне і застосовує силу, бо просто не робить те, що повинна, ти починаєш боятися і не довіряти потрійною силою, куди я буду скаржитися, якщо мене тут просто запресують. Я кинуся в прокуратуру, запресують, кинуся в СБУ, запресують, тому що дуже часто уявлення наших громадян і громадянок, і часто не безпідставно, це поєднання абсолютно така ніби гідра, яка тримається цими щупальцями, і ніхто не реагує. Тому дуже важливо усвідомити, наскільки власне департамент, який очолює Бушуєв, тобто наскільки вони є оцією пересторогою і запобіжником того, що люди можуть звертатися. Це убезпечує їх, на це будуть реагувати, і до них не будуть приходити з подальшим тиском.
Да. Я хотел сразу сказать, что у нас прекрасные выстроились рабочие взаимоотношения именно с главными управлениями в Луганской и Донецкой области, вот с, именно с начальством в Киеве и еще с одним органом, который тоже подчинен Национальной полиции Украины, это УЗПЛ, Управління забезпечення прав людини. Тепер такі представители є в кожному обласному или городському, я вже не пам'ятаю, відділенні поліції, які...
Ну, в обласних точно вони
є. В обласних точно є, так. І вони якраз призвані слідити за... Ну, щоб не нарушались, грубо говоря, права чоловіка, за дотриманням.
Ви сказали, що дуже багато було звернень і історій з неповнолітніми. А чому це відбувалося і загалом хто звертався? Це теж цікаво, чи самі неповнолітні дізнавалися і телефонували, чи в принципі люди, які за них відповідають, можливо, вчителі, можливо, батьки?
Да, таких случаев, ну, я вот лично помню, мы ими занимались и выезжали даже на место в Донецкую область. Это два случая, которые были в Донецкой области, в Дружковке и в Лимане. Да, это люди несовершеннолетние, я не помню, сколько на тот момент им было, ну, 18 точно не было, может, 17-16. И, да, их незаконно задержали, одного подозревали в воровстве, приехала полиция к его другу, забрали его и возили по Лиману. Привезли сначала к женщине, которую он украл что-то там, я уж не помню, что там, грубо говоря, на опознание. Вот. Потом, ну и все это происходило, естественно, без родителей. Вот. Потом привезли его домой после, там, не знаю, сколько они там, час-два катали. Вот. Его мать вышла, подписала какую-то бумажку, она не знает, какую она там бумажку подписала, и его отпустили домой. Вот, а второй человек тоже, его подозревали в воровстве, то ли цепочки, то ли чего-то. Его также забрали, привезли в отделение, там избивали с его слов, устраивали, так сказать, ласточку. И после чего, ну, его тоже возили на опознание. Опять привезли в отделение, и после того его отпустили. В этих обоих случаях звонили нам на горячую линию и их родители. Вот они нашли где-то наш номер, но я подозреваю, что они нашли его в отделении, потому что у нас была договоренность с главными управлениями о размещении информационных листовок. И здесь я хочу поблагодарить, конечно, и главное управление Луганской и Донецкой области, в частности, Семенишина и Колесника, за то, что они вот дали добро на размещение этих листовок. И действительно, мы ездили, проверяли, в каждом отделении висела эта листовка. Но потом листовки стали пропадать. Вот в Дружковке после этого инцидента сорвали листовку, и где-то мы еще фиксировали. Вот. И да, звонили их родители, жаловались, вот, и мы среагировали, выехали, и уже на месте ознакомливались, что в частности произошло. Вот. К сожалению, я не могу сейчас сказать, что дальше. Там есть расследование по этому делу, нету.
Це треба подумати. Насправді, ну читаєш навіть назву вашого аналітичного огляду. Тут є прив'язка до силовиків і до областей, котрі межують з окупованими тимчасово частинами областей. І дуже у багатьох асоціаціях виникає того, що тут можливо існує момент недотримання або порушення прав людини з огляду на противагу політичним поглядам або в принципі правам і свободі слова, яка політично обумовлена, і, наприклад, не підходить, людину починають крутити в таких злочинах, як зрада, участь в терористичних організаціях. Але от ви зараз навели приклади, які стосуються, я це називаю міліцейським і адвокатським сленгом, кримінальна битовуха, тобто які існують постійно. Постійно підлітків намагаються зачепити на дрібних крадіжках, на обігу наркоречовин. І ну, от оці штуки, які там незалежно від того, де ти знаходишся, тобто це є така системна проблема для Києва, для Львівщини і для Сходу України. Чи були насправді історії, які би можна було назвати, ну, політично обумовленими, це не дуже грамотно, але пов'язані з, власне, обмеженням свободи слова саме через політичну ситуацію, близькість до військових дій?
Угу. Я, к сожалению, даже так не вспомню сразу.
Значить, воно не типово і не поширено, ну, інакше ви це згадали. Нету
такого систематичного, прям, если взять общую картину, то в Луганской, Донецкой області такі же случаї, як і в во Львовській, в Черніговській, все одинаково. Единственное, що большая концентрація силових структур в этих двух регіонах. Ну, это понятно, с чем связано. Вот поэтому людям каждый день приходится сталкиваться с полицией, с пограничниками, с национальной охраной, с военными. Вот, из, ну, доехать на работу из одного населенного пункта в другой – это пересечь там, или блокпост, или мобильный блокпост.
Чи багато от історій, які пов'язані саме з волею, наприклад, службовців на блокпостах?
Да, это, блокпосты это вот
окрема тема, так?
Да, отдельная тема, потому что 14-15 год блокпосты возводились хаотично. То есть кто захотел, там и поставил блокпост. Это могли быть и военные, и нацгвардия, и полиция, и добровольческие батальоны. Сейчас совершенно другая картина, и тут глаз мой радуется. Я, в частности, говорю за полицейские блокпосты. Их значительно стало меньше. На две области около 25, ну не больше 30 блокпостов сейчас. Они оборудованы, там стоят вагончики. То есть даже сотрудники полиции сейчас находятся в нормальных условиях. То есть они могут там приготовить себе пищу, отдохнуть. Вот. В тепле, не в холоде, не в землянках, как это было там. 14-15, опять же, даже 16-й. Вот. И это действительно блокпост. Выглядит как стационарный блокпост. И я уже повторил, что их намного меньше, и людям теперь ну, намного комфортнее. Потому что, например, из станицы до Северодонецка раньше надо было пересечь около 7 блокпостов. Вот. 7-8. Сейчас, ну, почти в два рази менше. 4.
Тобто численність їх скоротилася, але проблеми, я так розумію, залишаються.
Ну і проблем стало менше. Зараз вони другого характеру. Якщо раніше могли военнослужащие, там, ну, люди с автоматом, силовики, требовать все, что угодно, то сейчас есть куча наказов, распоряжений, и они пытаются придерживаться их. Вот. Человек, ну и люди, которые там проживают, они тоже знают порядок прохождения этих блокпостов. Другой вопрос, что те, которые никогда не были в Луганской и Донецкой области, то они не знают, как пересекать этот блокпост. И вот, к сожалению, до сих пор нет информации. Ну, есть общая информация, там, выключить фары, там, 5 километров скорость должна быть, но это не полная информация. Вот. И мы, в частности, вот, делали рекомендации, просили вывесить там наказ Наева по работе блокпостов и хотели свои информационные листовки там разместить. Но вот по поводу информационных листовок нам сказали, что невозможно этого сделать, вот, потому что есть наказ, который не разрешает этого делать. Но будем продолжать.
Я просто не уявляю собі, як він може звучати, цей наказ, який дозволяє інформувати громадян, правил безпеки дотримуватися відповідно і знати їх, тому що ти мусиш хоча б знати, що ти порушуєш або чого ти не дотримуєш.
Ну, от цей наказ, який по блокпостам, він нам теж, він не в публічній, не в публічному доступі, нам приходилось зробити запрос, щоб його отримати. Вот, и мы его там публикуем в аналитическом материале. Вот, и мы сейчас просим его разместить на блокпостах, чтобы люди могли там отстаивать свои права на основе этого наказа. То есть они смотрят, есть там такое или нет. Потому что иногда полицейские требуют там невозможного. Ну, я понимаю, там проверить паспорт, там показать багажник.
Но... А, наприклад, що ще може лунати, які вимоги тут озвучуються, крім огляду автомобіля, крім огляду, причому там треба дійсно просити, а не вимагати, навіть в таких умовах. Але що от ще можуть таке вимагати, що абсолютно нічим не обумовлено?
Ну, я сразу скажу, что на блокпостах, которые подчиняются МВС, Национальной полиции Украины, там стоят сотрудники с других областей, в общем, со всей Украины. И я не знаю, проводят с ними какие-то определенные занятия или нет, но людей вот привозят, расставляют по этим блокпостам. И они всего, ну, не знают полностью всей картины. И кто-то им сказал, что нужно проверять телефоны, имей. Мы боремся уже не один год с этим и говорим, что это незаконно все. Людей просят вбить какие-то цифры, потом показать этот номер, и они объясняют это тем, что, ну, а вдруг у вас украдут телефон, и мы сможем потом по этому номеру найти его. Ну, вот сомневаюсь, что они будут его искать. Ну вот, такие действия происходят. Я помню, когда требовали документы на ноутбук, вот, в частности, и у моих коллег по организации, мы возвращались, я уж не помню откуда, и у нас в багажнике, в рюкзаке лежал ноутбук, и они требовали документы. На фототехнику тоже требовали предъявить документы. Но это все абсурд, потому что... Нет такого закону, который говорит о том, что я должен возить документы на технику.
І тим більше водити невідомі цифри і невідомий номер в свій мобільний телефон, де прекрасно ми розуміємо, що будь-яка цифра може щось зумовити. Наприклад, відстеження або просто скачку інформації, а телефони в нас зараз, в принципі, під'єднані до дуже багатьох гаджетів. Тобто можна подивитися і імейли людини, можна залізти в приватне листування і загалом навіть побачити банківську інформацію і яку завгодно ще. Я нагадую, що в студії правозахисник Євген Василів ми говоримо про свіжий аналітичний огляд з місту розмов з скаржниками гарячої лінії щодо виявлення випадків незаконних дій українських силовиків у Донецькій і Луганській областях. І ми говоримо про гарячу лінію. Я хочу запитати запросити до спілкування і нашу аудиторію. 044, код Києва, 239-62-92. 044-239-62-92. Якщо вам є що запитати в нашого гостя за темою нашої розмови, будь ласка, долучайтеся. І також ви можете писати нам у Viber 097-107-107-9. 097-107-107-9. А ми продовжуємо розмову. Євгене, от нещодавне опитування і минулорічне, і позаминулорічне, що українці знають і думають про права людини, якраз засвідчило, як основну цінність, яку ставлять на перше місце абсолютно всі громадяни і громадянки, це свобода як цінність. І якраз надзвичайно оця кардіограма цінностей вибухає просто нагору якраз для мешканців Луганської і Донецької області, яка межує, власне, з окупованими, верніше, територіями. І от тут в мене виникає питання, от взагалі, стосовно розуміння свободи. Люди дійсно коли стикаються з тим, що побільшало представників і представниць силових структур, тим, що дуже багато так чи інакше людей зупиняються у них, потім їде далі країною, вимушено переміщення особи. Вони розуміють, що таке свобода, що таке особиста свобода, що тебе можуть затримати, в принципі, нічого тобі не повідомляти. І, в принципі, ти можеш посилатися на Конституцію, а тобі можуть говорити, ну, слухайте, ми ж зараз живемо в таких умовах, що Конституція не діє, і ти можеш в це вірити, тому що ти це не знаєш, з тобою говорить представник влади, і ти ніби думаєш, а раптом так воно і є.
Да, я скажу, що це проблема, ну, проблема чи не проблема, але я зустрічав такі случаї навіть в Харкові. Я теж їхав на восток, і в метро я давно такого не видел, ну, в Киеве, по крайней мере. А в Харькове говорят, что это постоянно так. Стоят сотрудники полиции возле турникетов и выборочно проверяют документы. И вот при мне одного человека начали проверять документы, сумку. Я подошел, начал задать им вопросы, что это все незаконно, что вы нарушаете права человека и с вашей стороны это превышение полномочий. Вот. И тут меня удивил, конечно, человек, которого, грубо говоря, обыскивали, досматривали, который проверял документы, который сказал, пусть, это же ради безопасности. Вот. И тут возникает вопрос, насколько люди готовы пожертвовать своей свободой ради безопасности. То есть у нас было АТО, у военных и, ну, в принципе, у силовых структур были ограниченные возможности. Сейчас ООС и возможности расширены. Сейчас военные могут занимать жилище, ссылаясь на законы, которые уже прописаны, наказы, вот, пользоваться
техникой,
да. Вот. И я слышу часто, что да, ну это же ради нашей безопасности, здесь же война. В общем, люди ищут оправдания любым действиям со стороны власти, силовых структур. Вот. А некоторые, да, некоторые не согласны. И, ну, таких мало. Я вам сразу скажу, что на Востоке я... Мы часто еще ездим с такими лекциями, где мы людям рассказываем, что, ну, рассказываем о правах человека и рассказываем, что нужно делать, когда у вас возникли проблемы с силовыми структурами. И вот главное — это для себя решить, готовы вы идти до конца. Готовы ли вы начать с того, что напишите заявление и доказать нам вину этих силовиков, или не готовы. И люди зачастую не готовы.
Ну, власне, людина теж має усвідомлювати, що доводити вину вона не повинна. Вона просто об'єктивно має розповісти, що на її погляд відбулося. Тому що доводити вину, якщо ми ще це перекладемо на наших громадян і громадянок, це вже занадто, я не знаю, чим займатися буде правоохоронна система, зрештою. Але в нас є дзвіночок. А я вітаю вас, будь ласка, ви в прямому ефірі, представтеся, ставте своє питання.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Станіслав, Тернопіль. У мене запитання таке до вашого гостя, дуже коротке і конкретне. Скажіть, будь ласка, в контексті того, що ви розказали, чи не підтверджує реально ця ваша розповідь і взагалі все, що твориться там на це, таку тезу, яка гуляє в інтернеті? Яку би Нацгвардію не створювали українці, чомусь все рівно виходить СС-величина? Дякую.
Ну, будь ласка, це емоційна репліка, можете на неї відреагувати.
Я даже не знаю, как отнестись к этому вопросу. Начнем с того, что...
Чи не упереджена наша национальная гвардия?
Я скажу сразу, что на национальную гвардию было меньше всего жалоб. Это 1% из, если брать 100%.
Вот не люблю я рейтинги, но доводится их таки озвучить. Да, кто наибольший порушник всей этой истории?
Ну, естественно, полиция, потому что с полицией можно чаще встретиться. Полиция и на блокпостах, полиция и в городах, и везде. И полиция... Первое, кто приходит на помощь, человек обращается в 102, а не в какие-то горячие линии, там, Министерство обороны, хотя и это тоже надо делать, если связано нарушение с военными. Вот, поэтому я сразу скажу, что к Национальной гвардии меньше всего претензий от людей, от заявителей, там, от жалобщиков.
Ну, вот. Це достатньо конкретна відповідь, ні, Станіслава, не перетворилася. Але да. Зараз у нас ще два дзвіночки. Будь ласка, представтеся, ви в прямому ефірі. Приймемо два дзвінки, щоб нашому гостю було легше відповідати. Прошу.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Привіт, Олександр, я із Краматорська. Алло, не слышно?
Так, ми чуємо вас.
Ну, знаете, хочу сказать вашему гостю, от них претензий к ним никаких, потому что они ничего не делают. Вы посмотрите в Краматорске, посмотрите, чем они там занимаются. Поначалу у нас единственная инстанция, которая работала в Краматорске, это была патрульная полиция. Сейчас все завязаны коррупцией, схемами гулянием по ночным клубам, гвардия вообще национально ходит такой со своими беретами, да, малиновый, да, вот берет.
Тобто, Олександр, я хочу уточнити, ви зараз говорите про те, що силові структури, вони там присутні, але нічим не займаються, да, людей вони не захищають. Я хочу зрозуміти суть вашої репліки.
На ночные клубы тратят, на девочек, на проституток Краматорске. Там просто это процветает. И когда вы говорите о том, что это, знаете, это служба, правильно сказали, все силовые структуры, такие организации, они всегда начинают превращаться на пиарщиков, понимаете? А в принципе проблемы имеют именно милиционеры, которые еще остались, которые еще имеют следователи, которые меньше зарплаты имеют, они больше всего нагрузки имеют. И их приходится, они становятся жертвой всего этого пиара, который у нас происходит в стране. Спасибо, всего доброго.
Дякую вам. Зараз ми послухаємо ще один дзвіночок. Будь ласка, ви в прямому ефірі, представтеся, ставте своє питання.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я ще кажу, Трохимівна. Ви знаєте, я думаю, що вони займаються потрібною справою. Але якщо за цілий год всього-навсього два случаї із підростками, то це ви знаєте, у нас таких... Кожен день стільки случаїв, і все пов'язано із підростками. Тому я би сказала, що просто треба обережніше і точніше про це говорити. А так все розумію, і люди розуміють, що дійсно в нас не люди, не міліція, а Бог на що. Але я знаю, якщо війна, то треба бути дуже обережним. Не тільки нам, вам усім. Будь ласка, будьте обережніші.
Дякую вам дуже. Отже, дозволю собі просто зробити резюме. Перше питання стосувалося того, що силові структури насправді неможливо перевиховати. І завдяки гарячим лініям все одно вони поводяться, не хочу це вже повторювати, як змалював цю ситуацію Олександр з Краматорська. Тобто це бездіяльність в широкому сенсі і, в принципі, достатньо такий дозвільний спосіб життя. І пані зауважувала стосовно того, що тільки два випадки, це пані два випадки про підлітків, а власне дзвінків близько 500 надійшло за цей час, а точніше за час підготовки звіту, це 9 місяців, наразі вже їх більше 500, тобто є 548 дзвінків, тобто звернень людей, які зазнали утисків або до яких ви виявили хамське поводження, або, в принципі, не виконали свої прямі обов'язки, але менше з тим, от, Євгене, що можна, як можна відреагувати на репліки наших слухачів?
Я скажу сразу, что на горячую линию обращаются люди, которые где-то увидели наш номер и информацию. И мы, естественно, не можем принять все жалобы, и люди не могут все знать о существовании такой горячей линии. Поэтому и те два случая с несовершеннолетними, это те два случая тяжелые, которые мы брали в работу. То есть случаев на самом деле больше. Ну, просто там человека, ну, видать, задержали и просто там или обыскали, или еще. Ну, в общем, вопрос был решен по месту. То есть не надо было там писать заявление на то, что там кто-то кого-то побил. Вот. Я не хочу быть, конечно, адвокатом у полиции и у силовиков в целом, но скажу вам сразу, что да, есть такие даже не разговоры, а мысли. И последнее исследование Харьковского института социальных исследований показывает, что уровень доверия к полиции очень низкий. Вот, поэтому не без этого. В полиции работают такие же люди, как и везде, и им свойственно ошибаться. Но я хочу сказать другое. Сейчас полиция, то, что я наблюдаю лично, вот это моя точка зрения, то полиция потихоньку меняется. Да, там остались те люди, которые были еще до реформы. Вот, мало кого уволили, многие прошли переаттестацию, но все-таки полиция меняется. Я общаюсь с начальниками отделений полиции в Луганской и Донецкой области, общаюсь с начальством в Киеве, и хочу сказать, что оно, ну, они открыты к диалогу, они открыты к изменениям в структуре в своей, в системе. Сейчас большое количество организаций занимается совместной работой, в общем, организации совместно с полицией внедряют кучу всяких проектов, начиная там от установки камер, вот, что многие считают панацеей от преступлений, вот, и заканчивая там крупными проектами, там вот одно из последних, и мы даже принимали участие, это безпечна громада.
Да. Так, коли в принципі збираються і активні громадяни на рівні навіть району і міста, і з патрульною службою, і з поліцією, проговорюють насправді проекти, де вони могли одне одному підсилити, допомогти, зрозуміти, де зони небезпеки, і це дійсно працює, коли встановлюється діалог. Коли діалог не встановлюється, на жаль, ці проекти не дуже вдалі. Але дійсно є приклади того, що є комунікація, тобто там же і в принципі патрульні ходять в школи до дітей, і це все набагато краще рухається.
Я навіть доповню, я наблюдаю і до сих пор. Дуже прекрасний примір – це в Луганській області Новопсковська ОТГ, де громада построила отдельно полицейскую станцию для того, чтобы подсадить участковых из отделения, чтобы в отделение не шли бабушки там с проблемами там, ну, разного характера, шли отдельно к участковым. И это прекрасный пример. И таких примеров очень много. Я не могу говорить за всю Украину, потому что я работаю в Луганской и Донецкой области, в частности. Вот. Но вот по Луганской и Донецкой вас уверяю, что полиция намного... Ну, она меняется, и она открыта к диалогу. И это не может не радовать. Вот. Да, есть нарушения, и вот мы фиксируем их, но надо работать с этим.
Євгене, якщо говорити про саме насильство, ви вже трохи зачепили цю тему, коли говорили, що застосовувалося катування, власне, до підлітка, котрого незаконно затримали, а є ще історії саме застосування насильства, катувань до людей, котрі звернулися і наважилися про це розповісти?
Да, есть. Мы также описываем эти истории в аналитическом материале. И, ну, одна из историй, которая ну, не то, что зацепила меня, но вот я ее постоянно рассказываю. Это история в Белотском районе, в Луганской области, где полиция приехала в семью, забрала там отца, семейства, вывезли куда-то там в поле, на ферму, и выбивали из него какие-то там, какую-то информацию. Ну, в частности, им хотелось узнать, кто продает оружие и наркотики. Ну, мне сложно это представить, потому что, учитывая сам Беловодский район, а это не в не в самом Беловодске, а где-то там в каком-то поселке, и полиция выбивает информацию о продаже оружия и наркотиков, то... Ну, в общем, такой факт был, и мы взялись за это дело. Много разговаривали с семьей, узнавали у них, будут ли они писать заявление или нет. Вот, передали этот кейс главное управление полиции. Вот, реакция последовала. Одного уволили, второго лишили каких-то там премий, вознаграждений. Но на этом не закончилась история. Через какое-то время эти... Один бывший уже на тот момент сотрудник, один действующий, приходили по очереди к этим вот людям, к этой семье, вот, и просили, чтобы они там не писали заявление, чтобы там простили их. Вот, и после какого-то времени нам позвонила жена этого мужа и сказала, что мы не будем портить им жизнь, и... Ну, я не знаю, к сожалению или к радості, ну от історія закінчилась тим, що люди, да, сказали.
Але менше з тим, ви довели цю історію по сутності до кінця і допомогли людям. Нагадую, що в студії був Євген Васильєв, правозахисник. Ми говорили про звернення громадян Донецької та Луганської області на гарячу лінію стосовно того, як виконують свої обов'язки силовики.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.